Александр Иванович Эртель. Два помещика. Это было 3 года тому назад, в конце мая. Понадобилось мне продать 100 овса. Обратился я с ним к купцам своего уездного городка. Дают дешево. Предложил же дам, в изобилии заполнившим городок со времени проведения железной дороги. Надбавили, но все-таки мало. Я уж колебался и подумывал, не взять ли задаток, как вдруг совершенно случайно встретил одного благоприятеля, преподавшего мне совет, съездить с овсом в Даниловку, имение господина Михрюкина, так как там сильно нуждаются в овсе для конного завода и за ценой не постоят. Благоприятель вместе с советом дал мне записку какому-то Андрияну Лукьяновичу, не то приказчику, не то конторщику господина Михрюткина. Эта записка долженствовала служить мне некоторой рекомендацией и вообще оказать услуги. Андриян Лукьянович и мой благоприятель были знакомцы очень близкие и даже в некотором роде друзья, как казалось впоследствии. Получив записку, я тотчас же выехал из города, хотя было уже не рано, до захода солнца оставалось не более получаса. Даниловка отстояла от города в верстах в 20. И мне думалось, что, переговорив вечером с господином Михрюткиным насчет овса, я успею к раннему утру попасть на свой хутор, где у меня начинался уже покос. Но предположением моим не суждено было осуществиться, и мне пришлось ночевать в Даниловке. Дело в том, что когда мы, то есть я и мой неизменный спутник, работник Семен, подъезжали на парочке бойких лошадок к Даниловке, наступила уже настоящая ночь. И притом ночь непогожая. Тяжелые тучи загромоздили и без того темное небо. Только на западе, где узкой белесоватой полоской тускло догорала вечерняя заря, не громоздились тучи, и от этой едва тлеющей полосы еще можно было кое-что разглядеть в поле. Там и сям промеж туч искрилась ослепительная молния, иногда сопровождаемая едва слышным раскатом грома. Неподвижный воздух был пропитан какой-то душную тяжелую сыростью. Ни малейшего дуновения ветерка не проносилось в поле. Было тихо, как в могиле. Но тишина эта казалась какой-то тревожной тишиною. Так и думалось, что вот еще мгновение, и разразится буря, хлынет ливень, раздастся страшный гул громовых ударов. Все словно замерло в каком-то напряженном, ноющем ожидании этой бури. Этого ливня, этих раскатов грома. Дышалось тяжело и с каким-то неприятным усилием. Боязливая, раздражающая тоска сжимала грудь. Даже лошади, и те бежали неохотно, поминутно отфыркиваясь и беспокойно прядая ушами. Одни перепела не унывали. Их точно кто позавидовал. Необыкновенно резкое и порывистое, словно захлебывающееся треньканье, слышалось отовсюду. И чем ярче искрилась молния, и чем ближе раздавался рокот грома, тем порывистей и настойчивей становилось это треньканье. Уж крупные капли дождя изредка начали шлепать по дороге, покрытой толстым слоем пыли, когда мы подъехали к широкому Даниловскому пруду. Усадьба была на противоположном берегу, и чтобы добраться до нее, нам предстояло проехать по длиннейшей плотине, обсаженной по обеим сторонам старыми развесистыми ветлами. Я никогда не был в Даниловке, и теперь с любопытством вглядывался на ту сторону пруда. К сожалению, тучи, покрывавшие почти все небо, распространяли такую темноту, что не было никакой возможности хорошо рассмотреть усадьбу. Виднелись какие-то многочисленные здания, среди которых особенно выделялось одно, на самом берегу пруда, высокое и большое, с огнями в 2-3 окнах. По всей вероятности, барский дом. Около этого дома смутно белелись еще какие-то домики, низенькие, маленькие, в которых тоже кое-где мигали огоньки. В стороне тянулись постройки, очень узкие и длинные, и уже без огня в окнах. Должна быть конюшня. Вообще усадьба была, по-видимому, устроена на широкую, да реформенную ногу. Проехав плотину, именовав мельницу, по колесам которой с тихим журчанием переливалась струйка воды, как-то прокравшаяся из затворенной скрыни, мы поднялись на небольшую возвышенность. По направлению к тем скудно освещенным флигелькам, которые виднелись рядом с барским домом. Около каменной узорчатой ограды, загородившей усадьбу, окликнул нас сторож. «Где живет Андрей Лукьяныч?» — спросил я его.
«В конторе».
«А контора где?»
«Да вам на что?»
«Андрея Лукьяныча нужно».
«Вы чьих будете?»
«Свои. Где контора-то?»
«Около хором. Вон огонек-то мигает. Вы к кому? К Андрею Лукьяновичу, что ли?»
«К нему».
Так-с, по делу какому, а и как?
По делу, по делу. Ты чем расспрашиваешь, проводил бы нас?
Мне что ж, я, пожалуй, куда проводить-то? К самой конторе?
Да, ведь там живет Андриан Лукьяныч.
Где же ему опричь? Известно там.
Ну туда и веди.
Так бы и говорили. Значит, к самому надоть?
Конечно, к самому.
Ну вот, а я, признаться, думал, ну не у него кухарка деверя в гости ждала. Так недели, мол, он у ней тоже великатный. Как не приедет все на паре, так вы не сродни ей будете?
Кому?
Да Милань-то, деверь у ей, у сокуринского барина в поварах живет.
Фу ты, черт, доведи ты ради Христа, вскричал я. Перемена тона сразу же подействовала. Сторож уже без расспросов проводил нас в конторе. Андрей Лукьяныч был маленький, сутуловатый человек, гладко причесанный, сморщенный, ветлявый, одет плоховато, но чистенько. В его голове и маленькой козлиной бородке кое-где пробивала седина. Зеленоватые блестящие глазки хитро и вкрадчиво всматривались из-под рыжеватых береденьких бровей. И манеры, и выговор, да и сама наружность ярко обличали в нем бывшего дворового человека, по всей вероятности, состоявшего камердинером при барине в доброе старое время. Прочитав записку моего благоприятеля, Андрей Лукьяныч сделался необыкновенно ласков и любезен. Приказал убрать лошадей, дать им корму, накормить Семена, меня же напоил чаем и угостил отличнейшей солянкой. На мой вопрос, когда я могу переговорить с господином Михрюткиным, он мне сообщил, что видеть его можно завтра, перед обедом, потому что он ждет к обеду какое-то лицо и все утро проведет в страшных хлопотах с поваром. «Что же это так?» — удивился я. «Или повар плох?»
«Он-то, чтобы плох, да вновь еще не привык-с. Ну, пожалуй, что и разиня маленькая. Вот они-то, Егор Данилович-то, и боятся. А уж они страсть как этого не любят, чтоб насчет кушания, что было плоховато. Всю жизнь, можно сказать, на это положились. И уж другое прочее, а в этом смысле...»
Андрей Лукьянович снисходительно и тихо засмеялся, лукаво щуря свои плутоватые глазки. «И что ж, он каждый день так-то в кухне?»
«Ну, зачем же каждый день? Но завтра виделись, дело-то совсем особливое. Нонче еще с утра привезли лососину да стерлядь. Наручи-то затем в Воронеж посылались. Ну вот и боятся, как бы повар по своей глупости не изгадился».
«К чему же, Егор Данилович, торжество-то такое затеял?»
«Да гость-то Карпеткин. Может, слыхались? Он хоть и помещик, и даже весьма состоятельный, но торгаш, каких малос. Ну так Егор Данилович норовят ему 4-летков сбыть, жеребчиков 12 их будет. Изволили понять. А господин Карпеткин держит себя хотя и запросто, но поесть любит и в еде смыслец. Ну, Егор Данилович и возымели намерение обедом его размягчить. Только, кажется, напрасно они так думают. Его этим не объедешься», — добавил Андрей Лукьяныч и опять тонко усмехнулся.
Надо прибавить, что, вероятно, благодаря рекомендации моего благоприятеля, Андрей Лукьяныч, по-видимому, не стеснялся говорить со мной господин Михрюткин откровенно. Хотя, несмотря на эту откровенность, и избегал упоминать о нем иначе, как во множественном числе, что, по его понятиям, означало высшую степень почтительности. Ложись спать, на том мы и порешили, чтоб завтра, часа в 2, сходить мне к господину Михрюткину. Андрей Лукьяныч ручался за хорошую продажу овса. И это, конечно, вполне помирило меня с маленьким промедлением. Заснул я очень поздно, почти перед зарей. Приготовленной для меня постели оказалась целая бездна самых негостеприимных насекомых. Всю ночь напролет шел проливной дождь, сверкала и гремела гроза, и слышался шум ветра. Впрочем, еще с вечера это следовало ожидать.